Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире передача «Каббалистическая психология», и я ее ведущая Ирина Якович, психолог, и мой соведущий, мой собеседник Михаил Лайтман, профессор, доктор философских наук и ученый-каббалист. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Ирина.
Тема сегодняшней передачи не очень приятная для меня и, наверное, для многих. Я не знаю, как для вас. Но я ее выбрала намеренно, потому что это тема, которая касается всех нас. Тема греха. Стыда за грех. Тема вины. Как каббалисты, как каббалистические психологи, к которым вы себя относите, работают с этим?
А у нас нет греха. Знаете, вот так вот очень просто.
Ангелы.
Нет, мы не ангелы, мы просто не считаем грехом то, что считаете вы.
Вот здорово.
Все земные, смертные, так сказать.
Слушайте, то есть все, на все самом плохое, деле, это хорошее.
Да нет, не просто плохое или хорошее. Во-первых, не надо сказать, скажите, волк, который закусывает овечкой, угу. он грешит?
Если он ест ради утоления голода.
Да.
Ну, он не грешит.
То есть, а как он еще может есть?
Ну, так же, как и человек, закусывающий овечкой, не грешит, потому что он ее вырастил для своих нужд.
Так.
Хотя ее очень жалко. Я пацифист.
Почему жалко?
Ну, мне жалко
пацифист,
видеть
гуманист,
убиенных животных, хотя мясо я ем, к сожалению.
И, к сожалению, все.
Да, ну, я люблю, но ем и огорчаюсь.
Ага, да. Ворует и краснеет.
Я же сказала, я развела грех, стыд и чувство вины. То есть каббалисты чувство вины тоже не испытывают.
Ну, иначе вот вы все-таки ощущаете в себе какие-то неприятные ощущения вместе с тем, что наслаждаетесь от кусочка там барашка какого-то, да?
Да, да,
да. Да, ай-яй-яй. Ну, это, смотрите, вы, как вы себе портите
жизнь.
Я даже
покраснела.
Да. А мы нет. А мы вкушаем этого барашка таким, как он есть.
Курочкой,
без всяких угрызений совести. Потому что мы вообще считаем, что грех, он уготовлен для очень высоких людей, для очень высоких душ, которые осознают и понимают, на каком уровне они находятся, и где совершается грех, а где нет. Если все мы, вот как вы, психолог, материалист,
персонолог, я еще.
Персонолог, да. Ну, у вас огромная практика, богатая практика, хорошая клиника, уважаемая в Москве. Вот, все-таки исследуя человека, мы же приходим к выводу о том, что все его действия, они поневольны. Исходят из его природы.
То есть непроизвольны.
Непроизвольны. Угу. То есть даже если он обдумывает что-то, даже если он что-то решает, это все решается, потому что он таким создан. Потому что на него так подействовало общество, воспитание.
Нет, но здесь не соглашусь.
Не согласитесь.
Мы по-другому, у нас периодизация развития высших психических функций все-таки существует.
И, да.
А непроизвольные вот эти вот вещи, про которые...
Почему
вы
непроизвольные? Произвольные? Нет, я их исследую в себе, я решаю, как поступить так или иначе, так или иначе, но все равно после всех моих решений я поступлю так, потому что во мне это заложено или изначально из моего рождения, или от окружающей меня среды, которая таким образом меня сформировала.
Вот воля, это же присвоенное социумом качество. Это
все
высшая
равно...
психическая функция, которую человек в себе вырабатывает.
Под
да?
влиянием социума. И поэтому полностью зависит от него.
Вот в вашем понимании, когда у ребенка появляются первые зачатки личности, когда они вообще образуются и первые признаки того, что перед нами личность, когда?
Личность нашего мира, вот как мы это понимаем.
Ну, люди, да, вот люди без какого-то там особого присвоения, каббалист, не каббалист.
Нет, нет, это понятно. Если ребенок. Мы будем говорить просто о людях, то у него появляется ощущение своего «я», тогда, когда у него появляется желание наврать, надуть. Обвести другого вокруг и использовать его ради себя.
Ну, когда первые признаки вот этого?
Ну, это зависит от уровня ребенка. Если ребенок развит, то очень рано.
Ну, ученые доказали,
что... 5-6 лет, может быть, уже...
Да вы что? Ой, вы прям...
Даже и раньше.
Полгода.
Уже в полгода?
Полгода ребенок научается врать. Первые признаки вранья.
Но это пока еще все-таки неосознанно-то им самим. Вы спрашиваете...
Вранья и манипуляция.
Да, но Это инстинктивно. Мы это видим по ребенку, видим, что он это делает. И мы все-таки не относим это к его эгоизму. Мы не относим это к его желанию специально нас использовать. А к инстинктивной природе такой, которая в нем таким образом работает.
Хорошо,
и поэтому мы прощаем, мы любим это в нем. Когда появляется в нем настоящее вот это вот эгоизм, когда он четко продумывает, каким образом он нас обманет, чтобы мы этого не знали, и использует вот это свое поведение ради себя и в ущерб обязательно нам.
То есть в состоянии вменяемости он это
делает,
вы так хотите сказать. Ну вот первые признаки, был такой эксперимент в нашем Московском университете, Леонтьев его ставил, и этот эксперимент называется «Эффект горькой конфеты». Выявлялось, на какой стадии ребенок в состоянии ощущать угрызение совести. Выяснилось, что это в 3 года. Эксперимент был очень простой. Да, сажался ребенок в комнату, были мониторы, наблюдали за ним. И ставился эксперимент такой, что невозможно, не поднимаясь с места, достать эти конфеты, игрушки со стола. Ему говорили, вот попробуй достань игрушки, но с места вставать тебе нельзя. И ребенок сидел какое-то время, потом вставал, брал, его спрашивали, ты вставал с места? Нет. А как ты взял эту конфету? Дотянулся. И ему говорят, какой ты молодец, какой ты честный, какой ты способный. Ему давали еще конфеты. И вот наблюдали, ребенок как себя чувствовал, получив вознаграждение за вранье. Некоторые дети плакали, некоторые с удовольствием уплетали эти конфеты, просили еще и топали домой счастливые, радостные, обманув весь мир. Вот это первое рождение личности установили ученые, потому что, в общем-то, некий взгляд на себя со стороны, оценка своих действий со стороны и стыд, он появляется вот в этом возрасте.
Что надул других и все-таки не...
Некоторые дети плакали и не ели эти конфеты, им было стыдно.
Ну, это по первому разу, конечно, а потом это все проходит. Такими мы созданы.
Итак,
социум все-таки подействует в итоге окончательно на человека и задавит в нем эти проблемы.
Подождите, вот это чувство стыда, оно делает нас людьми?
Нет, абсолютно. Абсолютно не делает нас людьми. Здесь на этом деле выращено много всевозможных теорий, философских, моральных и вообще, понимаете, знаете, это даже лучше меня, я это не исследовал никогда. Но это не стыд, тот стыд первородный, потому что при этом мы действуем не во вред человека. Нам стыдно перед самим собой, что мы обманываем. Нам стыдно за то, что мы не в состоянии выполнить сами эту программу, дотянуться, допустим, не вставая. Нам не стыдно, нам горько за то, что перед нами ставят такие условия, которые мы не можем выполнить, а вознаграждение, оно все-таки притягивает нас настолько, что мы не можем быть против него. В общем, здесь существует огромное количество условий для решения этой задачи. И это ощущение, как вы называете, стыда, я не считаю его стыдом. Потому что в итоге человек может задаться простым другим вопросом. А почему передо мной ставят такие условия, которые я не в состоянии выполнить? Меня родили? Родили. Меня воспитали? Воспитали. Жизнь передо мной находится? Да. А как, почему мне передо мной стоят такие условия, которые я не могу выполнить? Что же от меня тогда требуют?
Требуют вранья.
То есть от меня заранее требуют, чтобы я врал. Вот. Мне говорят, вот ты хочешь жить, вот ты хочешь насладиться, вот ты хочешь получить, тебе это надо. А прямым путем это нельзя сделать. То есть они мне поставили сами же эти какие-то граничные условия.
То есть вы говорите о том мире соблазнов огромных, которые
испытывает ребенок. И этот же мир, который учит меня врать, лгать, воровать.
И я вижу, что честным путем, если я буду работать с утра до вечера, да хоть 24 часа в сутки, я никогда не заработаю на эту яхту. Что я должен делать? Я должен делать, как другие.
Конечно, когда меня поощряют к этому. Если бы поощрялось в мире другое, если бы против моего стремления к этой яхте в мире поощрялась бы честность, поощрялось бы прямое хорошее отношение к другим, тогда другое дело, у человека была бы возможность. А так у него нет никакой возможности. Наоборот, он открывает средства массовой информации, он слышит от людей, он видит, насколько восхваляют это вранье, грабежи, убийства и прочее, что тот, кто хорошо под себя использует, прогибает мир, тот считается уважаемым человеком.
И в итоге получается, когда мы говорим ребенку, как тебе не стыдно брать чужое,
так мы вводим
он
его в
должен
конфликт.
Сказать, вы сумасшедшие,
конечно,
я наоборот делаю правильно.
Конечно, вы же меня таким воспитали, а теперь вы требуете от меня. Смотрите, какие передо мной находятся не просто соблазны, а какие передо мной находятся уважаемые обществом состояния.
Ну да, ценности привитые.
Ценности, да.
Да.
А что же вы хотите от меня? Зачем же вы делаете мне такое? Угу. То есть вы, что вы во мне вызываете? Внутренний конфликт? Для того, чтобы я грыз сам себя и потом укорять меня, смотри, какие по сравнению с тобой остальные успешные.
Угу. То есть вот эти принципы, мораль, да, там, нравственность, общество. Они должны быть просто выкинуты, все эти книжки выброшены?
Нет, надо изменить
должны.
Общество. А общество пользуется лживой моралью, которая само не придерживается, только требует ее почему-то от других, но в наше время уже не требует.
Ну, извините, профессор, мы сейчас говорим о неких практических вещах, которые каждый из нас, каждый из наших слушателей может воспринять от вас, там, может быть, даже в какой-то мере от меня, и использовать вот в сегодняшнем дне. Он же не побежит с красным флагом и пулеметом менять общество.
Я не знаю, я знаю только одно, что ребенок учится от родителей. Если он приходит и говорит, я хочу стать, не знаю, философом, ему родители говорят, эта профессия себя не оправдывает, ты при этом не станешь сильным, богатым, влиятельным, ты не сможешь содержать семью и так далее. Тебе надо пойти на экономический факультет, тебе надо пойти там на... или...
Они его информируют.
И в науку, да? Тоже не надо идти, потому что наука сегодня не оплачивается. Ты должен думать о том, как поставить себя в жизни так, чтобы ты заработал, чтобы ты был уверенным, сильным в завтрашнем дне. О, дали установку.
Так.
Так. Потом он обращается к газетам, к телевидению, ко всему. Что он видит? Яхты, красавец и так далее, Голливуд весь этот... Да? Насколько это все превозносится, там всякие примадонны ваши и так далее. Ну так что же, он после этого захочет быть простым человеком? Любыми путями пробьется наверх, так же, как пробились наверх все эти властители и известные, знаменитые люди во всем мире. Не обязательно там в какой-то определенной стране, везде так, мы знаем. Человек взбирается наверх по трупам.
И становится это... уважаемым.
Да.
Как значит... Баффет сказал, я могу объяснить все свои миллионы, ну, кроме первого.
Да?
То есть обосновать появление этих денег можно, ну, кроме вот первого шага. То есть вот первый шаг,
он точно
какой-то особенный.
Да, там уже он точно как выделился из других особым обманом, особой какой-то там схемой. Так вот, поэтому мы не можем требовать от людей ощущения настоящего стыда. Мы даем установки уже такие заранее, когда после этого, ну это просто ханжество, если мы говорим с ними о каких-то великих, добрых поступках, благородных.
То есть мы им какие-то, заставляем играть в какие-то сказки?
Да нет, они сегодня нас не слушают вообще. Они, это может быть еще 50 лет назад, если вы посмотрите старые кинофильмы, есть люди, которые любят смотреть старое кино. Там вот эта вся наивность такая... сладенькое, насаждалось, было так-то еще все приятно, а мы, глядя на них, просто понимаем, что это все очень приторно и очень наивно, и очень неестественно, и совершенно не соответствует природе человека. Другое дело, что у нас нету инструмента изменить природу человека в обычном мире, в нашем.
Нет.
И поэтому-то мы и не знаем, что дальше делать, и особенно с молодым поколением. То есть мы видим, что мы прокручиваем очень нехороший вариант нашего развития. И другого не видим.
То есть, получается, наши дети, они еще более, скажем, утрированы, в каком-то виде будут более наглые, более лживые.
А мы же
более...
видим по всей пропаганде, по всем средствам массовой информации. Сегодня никто ничего не стесняется. Меняют пол, меняют женщин, мужчин, меняют, главное, заработать, руководить крышей какой-то там, как у вас говорится, да, там, это же это почетно, быть там каким-то там силовиком.
Ну, сейчас насаждается, я была шокирована, насаждается еще одна идея, чудовищная, на мой взгляд. Ну, вы сейчас оцените, такова ли она на самом деле. Играет спектакль в Москве у нас. Спектакль, я не помню автора, даже не хочу помнить его. Австрийский какой-то драматург. О том, что как только старики не проходят тест какой-то на интеллект, их отправляют на дискотеку, в которой там дается какой-то специальный газ, где они последний раз пляшут, веселятся, пьют коктейли и их умертвляют.
Ну, это для австрийцев похоже.
Чистый вот нацизм, да. И вот показанное рассуждение этих людей пожилых, как дети их толкают на это. Ну, ты балласт, ты уже не можешь обслуживать себя, ты не соображаешь. Тебя...
Параллельно с человечеством постоянно шла вообще-то эта идея.
Тебя не надо уже. И как только эти вещи закидываются, это же не просто так закидывается, откуда это взялось?
Нет,
и это... драматурги считают, что надо эти вещи обсуждать. Как их можно обсуждать? Это до такой степени аморальные вещи.
Это не аморально, это через,
вот через вашу призму.
А через поколение станет абсолютно естественным.
Это чудовищно.
Почему? Нет.
Вот через наши критерии.
Это будет нормой общества, и будут выдавать пилюльки этим людям, и они будут спокойно засыпать, ощущая выполнивший долг перед человечеством, перед своими близкими, семьей, и теперь, не обременяя никого, они могут спокойно уснуть.
Ну что значит спокойно? А человек хочет жить после 60 только ну, зачем самое тебе понимание
жить?
Жизни.
А зачем тебе жить? Ты же только обременяешь других. Ты накопил пенсию, отдай ее молодым. Ты заполняешь всякие дома престарелых. А зачем надо? Зачем нужно за этим за всем ухаживать? Что это за проблемы вообще такие мы берем на себя?
То есть вы согласны с этим драматургом?
Я согласен с тем, что эгоизм человека вполне с этим смирится. И это будет очень нормальная идея. И так же, как сегодня во всех странах мира уже задумываются о том, как бы снять все пенсионные программы и начать использовать их для сегодняшнего, для этого общества. А что будет на завтра нашим старикам, неважно.
Нет, вот нам скажут, что нам пенсия не светит. Нашу пенсию уже проели наши мамы.
А что же с вами делать тогда? Только лишь и остается отправлять на дискотеку.
Да, на дискотеку.
На самом деле так. Поэтому, если вы считаете, спрашиваете меня...
Я хочу вашей реакции. Она такая естественная, как будто это все нормально.
Моя реакция очень естественна. Как только я увидел, что действительно то, что я говорил о кризисе еще и 10 лет назад, начало там 3-4 года назад реально воплощаться в жизнь, я всю свою пенсионную программу из банка забрал.
И сейчас потратил. И потратили в реальность.
Нет, еще не потратил. Но я знаю, что, по крайней мере, она у меня, потому что в банке она точно исчезнет. Вот просто обычная реакция человека на то, что происходит сегодня в обществе. Общество каким-то образом изымет, я не знаю, и в любом случае, то есть мы находимся, я просто говорю это как, не как совет, конечно, или что, я говорю это, да мы и видим, что манипуляции эти происходят везде. И вообще исчезают эти банковские программы.
Это все понятно.
То есть мы находимся в состоянии, когда не с молодыми, не со зрелыми, не со взрослыми, не с пожилыми, не считаемся. Наш эгоизм перерос все эти состояния. Мы считаемся только с одним. Как мне, лично мне, ни жене, ни детям, ни родным, никому, как лично мне будет лучше в следующее мгновение. Это и есть нормальная эгоистическая формула поведения. И к этому мы приходим. И здесь человечество встанет перед вопросом все-таки. А дальше? Ведь этим мы приводим себя к уничтожению.
То есть какой-то гипертрофированный грех.
Вот, это не важно.
Нет греха,
нет, греха уже
же...
нет.
И
никакой
нет.
Гипертрофии нет. Ничего, ни стыда, ничего нет. Это все уже норма.
Такое, только кишечно-полостное наслаждение. Вот просто как улитка.
Если это становится нормой, это уже не стыд.
Ну, это не,
сегодняшнее
это не
поведение, если... Ну, милая
Ну, вы слушайте, вот мы сейчас с вами говорим.
И вы извините, мы с вами знакомы много-много лет.
Это не норма, то, что происходит.
Смотрите, если мы с вами бы обсуждали бы эти вопросы и вообще поведение молодежи, допустим, 5, 7, 10 лет назад, то мы бы все-таки рассуждали бы и оценивали бы их в других рамках.
Но мы
значит,
с
вами... то, что было тогда нормой, сегодня уже не норма, а какой-то анахронизм.
Но мы
а
с вами должны быть хранителями традиции. Я должна
нет,
воспитывать
не поможет,
своего ребенка
нет.
в рамках традиции.
Не поможет? Зачем?
Объяснять ему, что есть другие правила.
Нет, это не поможет, потому что он воспитывается от среды, от окружающей, а не от вас. От вас он ничего не слышит. Он учится только от себе подобных.
Когда мой ребенок выходит в песочницу, ему высыпают горшок, ведро песка на голову, он стоит и смотрит на меня, что делать. Я его... Не учу драться.
В зубы дать.
Дать зубы. Сразу.
Иначе его будут бить и высыпать на него песок. Вот то, чему мы должны учить своих детей. Я не говорю, что так надо учить, а в итоге в нашем окружающем обществе...
То есть это необходимо.
Тут, вы не видите, что происходит среди вас. То есть, что я хочу сказать, меняются постоянно рамки, границы, уровни оценки ценностей. И то, что вчера было запретом, сегодня норма, и поэтому нет стыда. Вы начали разговор со стыда. А где же грех? Нет греха. Сегодня иметь любовниц, когда-то это было стыдно, скрывали. Всегда было, но стыдно, скрывали. Менять несколько жен в течение жизни. Воровать, убить, и чтоб тебя не поймали и так далее. Сегодня это считается почетным.
А вы знаете, где это считается почетным и где нет стыда? В аду.
Значит, наш мир
вот,
таков.
Вот получается, что
но
так. Так что,
да, но мы-то его считаем не ад. Какой приятный ад.
А что же в нем приятно? У тебя же сковородки в моральном плане.
Нет,
да, может быть, ты лежишь на самом лучшем курорте, но в моральном плане тебя же...
Нету
твои же
этого
дети
морального
жарятся.
Плана.
Дети же включают этот шашлык.
Неважно, нету этого морального плана совершенно. Но никто же не терзается по этому поводу.
Я терзаюсь. Вы терзаетесь или вы уже не терзаетесь?
Нет, я не смирился. Я просто вижу, наблюдая со стороны, это такой общечеловеческий эгоизм, который растет, разбухает, все поглощает. И мне приятно, что я это вижу. Почему? Потому что из-за сознания зла этого эгоизма мы придем к его исправлению.
Кто это должен осознать? Вот этот вот...
Все осознают, что так дальше продолжать все-таки нельзя, потому что этим я убиваю себя.
Вот этот
только
парень,
тогда,
который отправит свою мать на дискотеку, скорее
это
бы
ерунда.
Она умерла.
Это там. Мать, детей, жену, неважно что. Написано еще в Библии, что женщины будут сердобольные, матери будут есть своих детей. Да, будут творить и кушать своих детей.
То есть, но не в буквальном смысле.
В буквальном смысле слова. Да, в буквальном смысле слова. Мы уже видели это в Голодоморе. Это все было. Я к чему хочу сказать. Когда это достигнет такой стадии, когда человек будет стоять перед смертью, и при том не просто быстро умереть, а я кончаюсь, я не могу никак избавиться от этой мысли, от этой неизбежности. Вот она передо мной. Вот каждую секунду я умираю и ощущаю себя живым и умирающим. Вот тогда человечество наконец-то спросит, неужели нет никакой...
Что за человечество? Вы вот представляете человечество как какую-то систему, а это не так.
Нет, тут мы с вами
просит
совершенно...
Просит каждый один, каждый у себя,
каждый
наверное.
Себя, но все вместе, чтобы это было общественное мнение. А мнение окружающих, которое бы подействовало на всех. И тогда они, все эти люди, придут к огромному вздоху, к огромному возгласу. Ой, что же делать? А делать нечего, и тогда они послушаются каббалистов.
То
тогда
вопль,
они узнают, что есть средства.
Вопль будет тогда, когда они уже наедятся собственными детьми,
да.
Наубивают собственных родителей,
да.
Уничтожат все вокруг себя.
Ну, то, что...
Пожарят в этом аду друг друга, и останется какая-то кучка недоеденных, самых сильных.
Именно так и пишет Баля Сулан.
Пикантропов, я людьми это назвать не могу.
Это самые развитые люди.
Это чудовище, про которое
это
вы говорите.
Это мы недоразвитые сегодня, а они развитые. Потому что эгоизм-то только развивается.
Но это все переворачивается. Вот эти люди, это и есть люди будущего.
Да. И из них-то и появится новое человечество. На новом уровне. Они и поймут, что им надо подняться на следующий уровень.
Угу, взять еще дубину, обвешаться шкурами, нет, и все начнется
нет,
сначала.
Нет, вот они-то уже поймут, что надо другой
ну,
уровень.
Как из этих вот уничтожить?
Обратный.
Как?
Обратный, только наоборот. Единением, любовью.
Вот эти моральные уроды,
вот именно они,
которые доживут, самые ядреные, которых всех
этого.
Замочили,
да.
нас слабеньких, я думаю, что меня точно замочат. Не знаю, как вас.
Но с вашими, конечно, идеалами, то
ну, я,
тут
да,
недолго
как-то
осталось.
Не вписываюсь, да. А вот эти чудовища моральные, они возопят, и у них появится стыд. Или что у них появится? Или
нет.
У них появится какой-то другой голос?
Нет, настоятельная необходимость в том, чтобы выжить, потому что действительно впереди абсолютный конец. И в них огромнейший эгоизм не позволит им это сделать с одной стороны, а с другой стороны тот же огромнейший эгоизм призывает их уничтожиться. Уничтожить всех друг друга. И вот тут они вдруг остановятся.
Почему они останутся? Они так и будут уничтожать. Останется один. Крысоед. Знаете, как уничтожают крыс? Сажают их в корыто большое, там, 5 штук. И пока они все друг друга не пожрут, остается одна, самая сильная. Крыса-крысоед. И вот ее выпускают там в ангар какой-то. Она пожирает всех. Вот этот крысоед и останется. Крысоед. Только он будет человека, ед, один. Это что, вот совершенство? Нет, венец творения?
Нет. Здесь мы с вами... Значит, мы, видите, потихонечку соглашаемся, что придем к такому состоянию.
Это вы соглашаетесь.
Да,
я
уже
с вами не...
Значит, вы изменили свою точку зрения. Да. Вот неважно. Главное, что мы приходим к состоянию, что эгоизм нами командует. Он у нас постоянно развивается в течение тысячелетий. И поэтому вот этот вот его процесс, когда мы доходим до ручки, что называется, он необходим. Только в конце будет осознание зла нашей природы. Причем осознание такое, что значит, мы заканчиваем все. Или существует другая возможность.
Да какая? Кто выживет при этих чудовищах?
Нет, нет, нет.
Кто дело скажет, в том, что есть другая возможность? Кто? Они всех замочат, всех
Ирина,
мыслящих.
Да. Параллельно с этим дана человеку методика исправления эгоизма. Если бы она не была дана, то вы правы. Та же крыса-человек пожрал бы других и остался бы сам. Ему нечего было бы пожирать, он бы сам бы тоже бы на этом бы закончился. А поскольку в наш мир спущена свыше методика его исправления, то она тогда будет услышана.
Она будет его ждать?
Она будет ждать. Она и ждет. Она сейчас уже начинает с нашего времени и далее распространяться в мире.
То есть вы хотите сказать, что параллельно с этими чудовищами...
Теперь вы понимаете, почему дана таким образом кабала.
Подождите, будут идти какие-то люди... Или
люди, параллельно с человечеством будет существовать группа людей, все более растущая, понимающая, осознающая, что необходимо принять на себя новую парадигму развития человечества.
Вот эта новая группа людей, которая занимается кабалой, она-то детей не будет кушать, собственно,
нет.
И друг друга.
Нет, они будут существовать
родителей.
По другой системе взаимодействия между собой.
И вот эти два мира будут идти параллельно.
Да.
Не соприкасаясь друг с другом, или все-таки воюют друг с другом?
Я не думаю, что тут будет война, но я думаю, что здесь будет постепенная диффузия от группы каббалистов в мир, где все больше и больше под влиянием распространения этих идей человечество будет соглашаться и наоборот диффузировать, проникать в каббалистическую группу.
А вот скажите мне, если из группы каббалистов кто-то соприкоснется с этими человека-крысами-уродами, они не заболеют от них?
Нет.
Не превратятся в крыс?
Нет. Потому что у них существует очень сильный щит. Они еще больше эгоисты, эти каббалисты. И они понимают свыше этих людей. Они находятся над ними на следующем уровне. И поэтому не могут проникнуться их идеями.
То есть мы разделили мир на две части?
Да.
И вы это принимаете?
Конечно, и только в этом спасение мира. Поэтому и дана была кабала в древнем Вавилоне, в таком состоянии, в котором мы сегодня находимся сейчас, только там 4500 лет назад. И мы этим не воспользовались, а сегодня, после всей нашей горькой этой, так сказать, эволюции, мы приходим к выводу, что нет другого выхода, нам надо достичь возлюби ближнего как себя. Этого единственного главного библейского принципа. Иначе нам не жить.
Ой, очень интересная получилась беседа. Немножечко ушли в сторону, но вот я сейчас подведу итог. Грех, тема нашей сегодняшней передачи – грех. Но получается, что в том мире, в котором мы сейчас находимся, греха-то уже и нету. А греха, как мы сделали вывод, нету в аду. Не хотелось бы говорить эти страшные вещи, но то, что происходит, падение нравов, падение вот этой морали, отсутствие будущего именно из тех правил, которые сейчас исповедует наше человечество, мы, наверное, действительно идем к краху. И не хотелось бы заканчивать на такой грустной ноте, но есть будущее.
Светлое будущее человечества.
Светлое будущее. И профессор Лайтман утверждает, что он в новой морали, в новой этике и в новом человечестве, которое может быть, если мы одумаемся.
Я приглашаю всех в это новое человечество.
Да, вход открыт. Пока. Да? Или навсегда он открыт.
Навсегда.
Мы можем выбирать. А с вами была Ирина Якович, психолог, ведущий этой программы, и мой собеседник, соведущий Михаил Лайтман, ученый-каббалист. До новых встреч. До свидания.